спорт без преград. Игорь Роговских. Турниры спорта слепых осени-зимы 2023-2024.
Календарь спортивных мероприятий Всероссийской Федерации спорта слепых очень плотный. Побывать даже на наиболее важных из них – задача для редакции «Диалога», прямо скажем, невыполнимая. Поэтому в данной подборке о некоторых из таких турниров конца 2023-го, начала 2024-го года вам расскажут тренеры, руководители команд. Поговорим о шашках и шахматах, голболе, лыжных гонках, биатлоне и легкой атлетике. Заключительные осенние месяцы 2023 года были для шашистов и шахматистов довольно насыщенными. Состоялось несколько турниров, один из которых международный. О них Дмитрий Андреев, гроссмейстер России, старший тренер Всероссийской Федерации спорта слепых по шашкам и шахматам. Начнем с чемпионата Европы по русским шашкам. Он проходил с 21 по 28 октября 2023 года.
Чемпионат проходил в Турции. Были определенные проблемы с федеральным финансированием по участию наших спортсменов, но за счет других источников, в основном это региональные бюджеты, несколько наших спортсменов все-таки сумели принять участие в чемпионате Европы. Традиционно очень хорошее выступление. У нас и чемпионы Европы есть, и призеры. Максимально, можно сказать, на международном уровне хорошо выступили. Ну и здесь вот в этой части хотел бы отметить, что шашисты в плане участия в международных соревнованиях они сейчас в более выгодной ситуации находятся по сравнению с шахматистами. С 2021 года шахматистам, к сожалению, международная организация IBCA, которая отвечает за проведение международных соревнований среди незрячих шахматистов, не дает возможности участвовать в международных соревнованиях. А шашисты пока ездят с большим трудом из-за организационных и финансовых трудностей, но принимаем участие и очень хорошие результаты традиционно показываем на международном уровне. Практически все ребята наши завоевали медали. Чемпионом Европы по категории B2, B3 слабовидящие стал представитель Самарской области, мастер спорта Эмиль Галиев. Второе место здесь занял также наш спортсмен Александр Зорин, мастер спорта, представляющий Ленинградскую область. Тотально незрячие мужчины, наш Михаил Крылов из Республики Татарстан, также мастер спорта, занял первое место в категории B1. В категории B2, B3 слабовидящие женщины, чемпионка Европы в очередной раз стала мастер спорта Виктория Архипова. На тот момент она представляла Ленинградскую область, сейчас спортсменка выступает за Самарскую область. И тотально незрячая наша спортсменка Ирина Лаврова из Волгоградской области стала победительницей в категории B1 среди тотально незрячих женщин. Так что вот максимальное количество медалей завоевали. Это очень приятно, учитывая, как я уже сказал, все организационные, финансовые проблемы. Но ребята выступили более чем достойно.
Отличный результат. Поздравляем наших спортсменов, гордимся ими. А теперь к шахматам.
В ноябре месяце с 7 по 15 ноября в Ярославле состоялся очередной командный чемпионат России по шахматам. Точно, если говорить, дисциплина называется шахматы, быстрая игра, командное соревнование B1, B2, B3. Контроль времени несколько быстрее, извините уже за тавтологию, чем классический, но тем не менее это приближенно к классическим шахматам. 45 минут дается на партию каждому участнику, плюс 15 секунд добавления времени после каждого сделанного хода. То есть есть когда подумать, и, соответственно, качество игры довольно-таки высокое по сравнению с блиц-контролем, когда из-за скорострельности иногда спортсмены даже высокого класса допускают ошибки, но это в связи со спецификой как раз временного контроля. Ну и второй год подряд нам удается на хорошем количественном уровне проводить чемпионат. В 2022 году у нас 11 регионов приняли участие, сейчас 10 регионов. Это хорошие показатели по сравнению с предыдущими периодами. Все практически сильнейшие спортсмены участвовали. Борьба была до последнего тура за вторые и третьи места главным образом, а за первое место, за тур до конца чему я несказанно рад, представители моего родного региона, наши воспитанники, команда Костромской области впервые в своей истории стали чемпионами России. На втором месте команда Республики Хакасия, многократные победители и призеры предыдущих турниров, усилившиеся в последнее время членом сборной России Евгением Сусловым, который перешел из Ивановской области и вот сейчас играет за Хакасию. И третье место — чемпионы 2022 года, сборная команда города Москвы. Молодая, амбициозная команда, крепкая. Тоже показали класс, в тройку попали в этот раз. Правда, утратили свои чемпионские титулы. Вот такая у нас тройка призеров. Ну и еще 2-3 команды реально претендовали на место в тройке. Была, как я уже сказал, очень упорная и интересная борьба.
А сейчас переместимся на поле для игры в голбол. 22 декабря 2023 года в подмосковном Королеве прошел открытый турнир среди спортивных клубов по голболу для инвалидов по зрению на Кубок президента ВОС. О нем я поговорил со старшим тренером мужской сборной команды России по голболу Дмитрием Шипиловым.
Турнир был всероссийский, мы уже заранее приняли решение проводить его на всероссийском уровне. У нас собралось 9 мужских команд и 4 женских. Турнир в целом получился очень хорошего уровня, представительный достаточно. Все прошло на высшем уровне. Бронза у девчонок досталась команде Московской области, которая обыграла команду Нижегородской области. Такой достаточно упорный матч, хотя по счету так вроде и не скажешь, но команды примерно равные по уровню. И команда Нижегородской области, она регулярно сейчас привлекается к сборной России женской. Финал в женской сетке встречались две сильных команды. Это команда Калужской области и команда Вологодской области, составленные из игроков, которые регулярно входят в состав сборной России по голболу женской. По моему мнению, команда Вологодской области была в более оптимальном составе, поэтому девчонки смогли одержать победу в финальной игре 4-2. В мужской части соревнований финал тоже достаточно был прогнозируем. Встретились команды Московской области и команда Республики Адыгеи. Команда Московской области на данный момент является бронзовым призером летних игр паралимпийцев. А команда Адыгеи — это победители первенства России. Московская область выиграла у команды Адыгеи с достаточно крупным счетом. Но там ребятам с Адыгеи уже не хватило немножко сил, но и против них играли, естественно, более опытные ребята. А бронзовые награды завоевали вторая команда Адыгеи, которая очень тоже сильно привезла второй состав. Вот так вот места распределились, если говорить о тройке призеров.
О команде Адыгеи что можно сказать?
Команда Адыгеи достаточно новая команда. Там хороший квалифицированный тренер. Я знаю, что ребята планомерно готовятся весь год. И, соответственно, очень сильно у них подготовка. Но это и видно, в принципе, по ним. И я думаю, в дальнейшем они будут только прогрессировать. Будут бороться даже за самые высокие награды уже на взрослом чемпионате России. Потому что первенство в прошлом году вот они выиграли достаточно уверенно. В принципе, Юг хорошо всегда выступал. Хорошие традиции. Команда Краснодарского края всегда очень сильно выступает и выступала на молодежном уровне, на юношеском, так скажем. Постоянно были в тройке вот в этом году. И в прошлом они не смогли попасть. А так, в принципе, команда очень тоже хорошая. Команда Ростова раньше играла тоже достаточно неплохо. К сожалению, вот последние годы у них были некоторые проблемы. Но я думаю, это тоже все решится. На юге нашей страны появится костяк команд, которые будут вклиниваться и бороться за призы на чемпионатах России.
Обратил внимание, что молодежи в этот раз было много среди участников.
Очень много команд приехало именно молодежными составами, но это не значит, что у них нет взрослых, а именно то, что ребята, юноши себя очень хорошо проявляют в командах местных, в них тренер видит будущее и, соответственно, радует то, что очень много молодых, хороших, перспективных игроков растет и, будем надеяться, будут достойно выступать на взрослых соревнованиях, ну а может быть и впоследствии потом защищать цвета национального флага нашей сборной на каких-то международных соревнованиях, почему нет.
А вот финалистов прошлого Кубка президента ВОС на этом турнире не было, правильно?
Да. Команды Тулы и Москвы не приняли участие в наших соревнованиях. В прошлом году как раз в финале Тулики играли. Там матч был просто сумасшедший. Хозяева Московской области выиграли лишь в овертайме. Игра была настолько напряженной, что в основное время команды не смогли определить победителя. Но в этом году, к сожалению, тульская команда не смогла по определенным причинам приехать, как и Москва. Поэтому финал получился Московской области против Адыгеи.
Среди игроков кто отметился?
Самый ценный игрок турнира у девушек — Арина Герасимова, которая была, я не побоюсь этого слова, лидером команды Вологодской области, самым ценным игроком турнира. Также был признан Юрий Лещук, команда Подмосковья Московской области. Это два игрока, которые, по моему мнению, были наиболее заметны. Вот так скажем. Но хочется, конечно, отметить и молодых игроков. Лучшим защитником был признан Юрий Курочкин, вот как раз с Адыгеей. Повторюсь, команды, которые к нам приехали, они были в основном представлены юношами, да, то есть очень много молодых игроков было в составе команд. Они все, естественно, представляют потенциал и для попадания в сборную России, да, но вообще для хорошего выступления на всероссийских соревнованиях, крупных, взрослых уже. Это, конечно, ребята из Московской области, и из Республики Адыгея, из Нижегородской области. В Краснодарском крае есть несколько очень хороших ребят. Касаемо женской части, есть несколько хороших девочек у Нижегородской области, у Московской области. Если судить именно по командам, которые сыграли на этом турнире.
Теперь о нескольких важных турнирах 2024 года. С 22 по 28 февраля в Чайковском, Пермский край, проходил финал Кубка России по лыжным гонкам и биатлону. Специально для диалога об этих соревнованиях рассказал Алексей Кобелев, старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону.
Участвовали 52 спортсмена, плюс тренер и персонал, 10 регионов.
По именам кого-то выделить можете?
Полухин, паралимпийский чемпион. Чехлаев, серебряный призер паралимпийских игр в Сочи. Пономарев, тоже призер Сочи. Молодой, подающий надежды. Иншаев и вновь появившийся Максимов. Из девочек чемпионка мира Хлызова, призер чемпионата мира Разумная. И Багиян, самая, наверное, сильная из наших спортсменок на сегодняшний момент.
В каких дисциплинах спортсмены соревновались?
Мы участвовали в короткой лыжегоночной дистанции на 5 километров свободным стилем. Вторая дистанция была длинная, лыжные гонки 15 километров классикой. И было у нас два биатлона. Длинная индивидуальная гонка со штрафными минутами и биатлонный спринт с двумя огневыми рубежами и штрафными кругами. И там себя спортсмены проявили практически все на хорошем уровне. Наверное, отличительный момент положительный – это то, что у нас Пономарев, обычно участвующий в лыжных гонках, на протяжении сезона я ему твердил, чтобы он пробовал себя в биатлоне также. Вот мы и увидели его уже с хорошим результатом, в том числе и в стрельбе в индивидуальной гонке. Он всего лишь 2 промахнулся из 20 выстрелов, был 4-й или 5-й. Но на спринте он уже был 3-м и зарекомендовал себя уже как достаточно уверенный биатлонист. Я надеюсь, на зимних играх паралимпийцев это продолжится, и мы будем иметь еще одного сильного биатлониста в нашей обойме.
Думаю, нашим читателям особенно интересно будет узнать, как проходит процесс стрельбы у незрячих биатлонистов.
Это электронное лазерное оружие, в которое спортсмены стреляют на звук. При подходе на огневой рубеж спортсмен укладывается на стрелковый мат, где находится винтовка, которая располагается строго перпендикулярно мишени, которую судьи после каждого спортсмена обязаны поправлять, чтобы спортсменам, особенно тем, кто тотально незрячие, было проще ориентироваться, где находится мишень при черновом прицеливании, потому что это достаточно сложно для тотально слепых сделать, в отличие от B2 и B3 спортсменов, которые хотя бы какие-то силуэты темные могут увидеть в мишени, и черного прицеливания для них не так сложно. Соответственно, после того, как спортсмен надел на голову наушники, слышит звук прерывистый, это значит, он вне мишени. Как только звук низкой тональности встает быть беспрерывным, это значит, он где-то уже в районе мишени. Алгоритм электронной стрельбы таков, что первая срабатывает мишень левая, поэтому только слева направо происходит стрельба. либо. При поиске центра мишени звук меняется в сторону высокой тональности. Чем выше тональность, тем ближе центр мишени. Соответственно, как мы говорим, на комариный писк, стреляя, мы попадаем в центр. При перезарядке затвора происходит обновление мишени. Левая мишень уже использована, загорается следующая мишень, имеется в виду, включается для прицеливания и дальнейшей стрельбы. В принципе, остальное все как в обычных стрельбах.
А количество выстрелов за один подход?
5 выстрелов за один приход на огневой рубеж. Согласно правилам биатлонных, мы бегаем, и все биатлонные правила, которые есть, они перекладываются и на наши.
Результат выступления спортсменов вас скорее разочаровал или порадовал?
По результатам было ожидаемо. То, что мы увидели, прогнозируемо было. Спортсмены остаются на стабильно высоком уровне, способными бороться в международных форматах. Естественно, теперь уже будет такая шлифовка подготовки, точечная, нюансная, та, которая позволит спортсменам на зимних играх паралимпийцев и чемпионате России показать уже свой результат, к которому в течение летнего сезона и подготовительного периода готовились.
И еще об одном турнире. С 23 по 26 февраля 2024 года в Челябинске проходили всероссийские соревнования по легкой атлетике. Турнир собрал 150 спортсменов из 31 региона страны. За подробностями я обратился к Алексею Лашманову, старшему тренеру сборной России по легкой атлетике спорта слепых.
Соревнования прошли в манеже в легкоатлетическом «Урал-ГУФК» города Челябинска. Здесь уже не один год проходят эти соревнования, и Челябинск нас всегда рад очень видеть на соревнованиях. На самом деле всегда традиционно принимают участие Челябинская, Свердловская, Алтайский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Татарстан, Чувашия, Республика Башкирия, Санкт-Петербург. В этом году я видел, по-моему, давно не видел, уже Вологодскую область. 31 регион был представлен. От одного человека, вот, например, Липецкая область была одним человеком, да, представлена. Самая большая делегация была, как всегда, из Дагестана. Молодцы, всегда приводят очень много атлетов, выступающих в различных дисциплинах, как мужчин, так и женщин. Александр Сорокин показал очень высокий результат, 6,68. Буквально перед этим он выступал среди здоровых на чемпионате России, правда, не прошел квалификацию, а на следующий день он принимал участие уже во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике. Дармин Донтов Александр принимал участие в чемпионате России среди здоровых и бежал вот на дистанции 400 метров на всероссийских соревнованиях. Достаточно высокий результат показал для зимы. В первый день спринт проходил и часть прыжков в длину, а также толкание ядра. Второй день — 200 метров прыжки в длину. И третий день прошли длинные дистанции — это 3000 метров, 400 метров и прыжки в высоту. Возраст спортсменов 14 лет, юноши, девушки, юниоры 18-19 лет и взрослые спортсмены уже с 20 лет среди классов B1, B2, B3. Соревнования проходили в каждой возрастной категории и проходило награждение в этих же категориях. А также делились, естественно, на классы B1, B2, B3. Наиболее высокие результаты были показаны на дистанции 60 метров заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Паралимпийских игр 2021 года, ну или 2020 года, как считать. Тарасов Роман 7.05 пробежал, вновь показал высокий результат в классе B3 на дистанции 60 метров. Гостинский 7.10, очень высокий результат показала Надежда Буркова в толкании ядра 13.08. Хороший результат во второй день соревнований показал в классе B1 среди взрослых Шавриков Максим 6.23. Он буквально на днях вернулся с Гран-при, где также принимал участие и проходил спортивную классификацию. Там он, правда, на летнем стадионе показал результат 6.10, а здесь уже получше напрыгал 6 метров 23 сантиметра. В соревнованиях принимали участие как совсем юные спортсмены, так и спортсмены, которые имели высокие титулы. Елена Паутова, двукратная чемпионка Паралимпийских игр, серебряный призер Паралимпийских игр по марафону. Она принимала участие на дистанции 3000 метров и 1500 метров. Федор Триколич, двукратный чемпион Паралимпийских игр, серебряный призер Паралимпийских 2012 года. Он был вторым на дистанции 60 метров в классе B2. Достаточно высокие результаты для начала сезона в спорте слепых. хочется верить, что молодежь, которая вот сегодня выступает, 14-15, 16-18 лет, они смогут дальше продолжить тренироваться и принимать участие в соревнованиях, и в дальнейшем все-таки будут выступать за Всероссийскую Федерацию спорта слепых и представлять нашу страну на международной арене. Потому что вот сейчас легкая атлетика уже выезжает на гран-при, проходит квалификацию, набирает рейтинговые очки для дальнейшего выступления на чемпионате мира, Паралимпийские игры.
Как раз об участии наших спортсменов в Гран-при я хотел попросить вас рассказать чуть поподробнее.
Конечно, в Дубае прошел Гран-при, первый этап в этом году, который проводит Паралимпийский комитет России. На эти соревнования выезжала делегация России, представляла Всероссийскую Федерацию спорта слепых, Паралимпийский комитет России. В составе делегации был Александр Костин, Шавриков Максим, Елена Шах, Буркова Надежда, Елена Паутова. Они, естественно, прошли квалификацию и должны были выступить на соревнованиях. Высокий результат показал Александр Костин на дистанции 1500 метров. Хотя, понимаете, там было плюс 30, а здесь у нас еще в полном разгаре зима, и было выступать достаточно сложно. Высокий, опять же, результат показал Шавриков Максим, тотально незрячий спортсмен, который выступает в классе Т11, Б1 по нашей классификации. Елена Шах выступила в диске, класс F11, это ее дисциплина, подкрепила свой результат для рейтинговых очков. Роман Тарасов выступил на дистанции 100 метров, класс Т12, это Б2 по нашей классификации. К сожалению, его результат в рейтинг не пошел, в связи с тем, что ветер превышал норму. Неплохо выступили, молодцы.
И еще на один момент я бы хотел обратить внимание. Вы несколько раз упомянули об участии незрячих спортсменов в чемпионатах среди здоровых. Как это происходит?
Сегодня, да, разрешено выступать спортсменам с нарушением зрения в соревнованиях среди здоровых. И каждый раз, когда это бывает возможность, ребята выступают среди здоровых. Потому что, во-первых, у нас в стране не так много стартов для слепых. Мы редко выезжаем на международные, да, соревнования. Только начали выступать в 2024 году. А спортсмен требуется, чтобы он выступал, много раз проявлял свою результативность, готовился к другим стартам. И поэтому ребята при первой возможности, когда есть возможность выступить среди здоровых, то они выступают. И это очень хорошо на самом деле. Я хотел бы сказать, будут слушать, особенно в регионах, учителя, кто работает с инвалидами по зрению, да, с ребятами, которые плохое зрение. Возможно, кто-то услышит, что такие соревнования проходят. Они проходят регулярно. И мы всегда рады видеть, всегда готовы приглашать на эти соревнования. В первую очередь вот нас интересует это спортсмены с нарушением зрения. Поэтому хотели бы видеть представителей различных регионов в различных дисциплинах по спорту слепых принимать участие в соревнованиях.
Традиционно желаем нашим спортсменам успешных выступлений на турнирах абсолютно всех уровней и вернемся к обзору соревнований спорта слепых в следующем номере нашего издания.